Добрый вечер, это «Экстракт». Ну, как вы сами понимаете, ракетный переполох, взаимный ракетный переполох оживил всю повестку. Ну, я вам могу сказать, что Адольф Гитлер тоже не хотел становиться всемирно ненавидимой мразью. У Адольфа Гитлера тоже были совсем другие планы. Он хотел быть кумиром нации, а по возможности и человечества. Но стал мразью и кретином. А его фамилия стала синонимом, удобным синонимом убийцы и дегенерата. То же самое будет и с Путиным, который сегодня до мелочей повторяет путь Гитлера. И то, как он сам себя видит, не имеет никакого вообще значения. Дело в том, что в реке истории очень сильное течение, и противиться ему невозможно. И диктатор, поплывший в этом направлении, он все равно обречен на роль Гитлера 2. Другого маршрута для таких, как Путин или Гитлер, в реке истории не предусмотрено. И, конечно, медленно, омерзительно, преступно медленно расклеиваются веки Запада. Он уже что-то видит, но очень мутно и искаженно. И, похоже, только сейчас начинает понимать, что шутки-то кончаются, и что Путин действительно Гитлер 25 века, 21 века, и что маленькая война в Украине станет кошмаром всего человечества. Германия 20 века была не так опасна для планеты, как фашистская Россия 21 века с ее ракетами, с ее шизофрениками и с ее жаждой крови. Ну и, кстати говоря, психика Адольфа была не так сильна и безнадежно изувечена и изломана, как психика кремлевского Вовы. Впрочем, серьезной ситуации, судя по последним сообщениям, так потихонечку-потихонечку начинает доходить даже до сонных и оптимистичных германцев. Германия готовит план обороны на случай возможного вторжения Российской Федерации в страны НАТО. Об этом пишет самая авторитетная германская пресса. Объем этого стратегического документа – 1000 страниц. Подробности держатся в секрете. Известно только, что на территории Германии предусматривается разверстывание 800 тысяч солдат НАТО, а гражданское население собираются обязать приобрести генераторы. Да. Ну, сами понимаете, что все эти орешники и натовские ракеты, да, действительно, они вспахали реальность. И всюду транслируется слет старых стервятников, такая планерка каннибалов в Кремле у Путина. Там все как обычно. Маньяк с его аналоговнетами, хотя это не так. Такого типа ракеты есть у всех. И такие ракеты сбиваемы даже комплексами «Патриот». Ну, а все остальное тоже обычно. Набор старых пердунов, и на их физиономиях тот страх, та покорность и та испуганная злоба – это выражение, по которому русского генерала можно узнать безошибочно в любой многотысячной толпе. Сразу видно – о, это генерал. Да. Но глупый Путин с его алоговнетами не понимает, что ответным ходом мира будут уже томагавки. Да, именно они. И нет сомнений, конечно, в том, что Путин сознательно и маниакально ведет дело именно к ядерной войне. Она и есть его истинная цель. И ни Трамп, ни Си не смогут удержать старого садиста от наслаждения ядерным пламенем. И вот понимание этого расставляет все точки над «и». и объясняет загадки путинской стратегии, наглость его вечной лжи, странность его поведения и речей. Ведь ни Запад, ни Восток так и не поняли, с кем имеют дело. Увы, Байден, Штольц, Трамп, Си даже и наивно ищут в путинских проделках какие-то рациональные мотивы, а их там нет. А вот сами русские, понимают ли они, что Путин уверенно ведет их в раскаленную радиоактивную могилу? Скорее всего, да. Скорее всего, понимают. Но пока они то, что называется печенками, лишь чуют это, чуют, понимают участь, которую уготовил им их спятивший кумир. И они, в принципе, как ни странно, кажется, с этим согласны. Россия сегодня, как Джонстаун, это городок секты Джима Джонса. Вы можете о нем все прочесть в интернете. Там один придурок, сектант, уговорил умереть 913 своих фанатиков, пояснив это необходимостью спастись от зла мира. Тем же самым абсолютно занимается Путин со 140 миллионами своих рабов. Джонстаун был вымуштрован абсолютно в той же идеологии, что и сегодняшняя Россия. Ненависть, враги, избранные, изоляция, великая миссия. Дальнейшие события, вероятно, будут еще драматичнее. Под занавес Трамп и Штольц, и Макрон и сообразят, что их оппонентом был умалишенный садист, но, скорее всего, будет уже поздно. Всякие хорошие аналитики, хорошие люди, они отвергают мысль и идею о, ну, скажем так, неизбежности ядерной войны в том случае, если Путин будет жив. Если он умирает, все понятно, эти вопросы снимаются. Маньяка, равного ему по злобе и по упертости, нету больше даже в Кремле, и никто подхватывать шизофренический путинский почин не будет. Но если он будет жив, то ядерная война, конечно, несомненно. А мотивации аналитиков, которые в это не верят, это мысли о том, что Путин сиборит, жизнь его роскошна, и он ею дорожит. Ну, это маниловщина, это страусячество. Это весьма слабый довод против очевидных примет путинской невменяемости. Слушайте, вот стоит задать вопрос. А как поступил бы Гитлер, если бы Иоахим Роненберг, Кнут Хаукелит и норвежские диверсанты, которые изменили ход Второй мировой войны, если бы они не лишили бы Рейх тяжелой воды и тем самым надежды быстро создать ядерное оружие? Применил бы ядерное оружие Гитлер? Да без колебания. А следует понимать, что применит и Путин. Следует понимать, что для комфорта и для здравия русского диктатора ядерный ад вообще ничем не страшен. У него есть бункер 72 метра глубиной, есть перископ. Можно через перископ будет рассматривать дымящиеся руины, которые остались на месте России, и, может быть, даже слушать, с чего начинается Родина, роняя ледяную слезу чекиста на лоб внуков, которым тоже будет неплохо в этом бункере. А народ, да, народ, кажется, не против. И тут возникает вопрос, это же парадокс, как можно уговорить 140 миллионов человек, в принципе, сгореть в огне. Вы знаете, как показывает масса исторических примеров, это вообще не проблема. Можем как-нибудь копнуть глубоко к тевтонкам, кимврянкам. Это времена Мария, Рима, когда 300 тевтонских женщин, чтобы не быть изнасилованных римлянами, уговорили друг друга покончить с собой. Но это были всякие там высокие побуждения. Там была община сикариев, в первом веке иудеи был город Гамла, был Джоухар, это массовое сожжение раджпутских женщин. Староверы очень любили это дело, всякие массовые самовыпилы. Но из последних времен стоит вспомнить город Деммен. В Германии это 45-й год, 1000 женщин при приближении сталинских войск к городу, чтобы избежать массового насилия над ними сталинскими солдатами, они все покончили с собой на скамейках городских скверов. Но потом есть еще пример секты в Уганде, где 778 человек с собой покончили счеты с жизнью, есть, но я не привожу самые там красивые героические примеры. Масады крепость, крепости Пеленай. Я не случайно упомянул именно Джонстаун. Во-первых, это самое свеженькое из всех событий. А во-вторых, надо понимать, что свою идеологию, свою секту Путин сделал именно по шаблону Джонстауна. Ну, других не существует. Только с той разницей, что у Джонса была 1000 подданных, а у Путина их 140 миллионов. Но Джонс был вынужден обходиться только своим голосом и хиленьким радио, а у Путина 29 федеральных телеканалов, 239 региональных и городских телеканалов, около 4000 радиостанций, 60 тысяч сайтов, ну и прочее, там я уж не говорю про газеты и другие СМИ. И все они, как под копирку, транслируют только кремлевскую повестку, не отходя от нее ни на миллиметр влево или вправо, понимая, что отступление, самое ничтожное, гарантирует срок. Журналистика, наверное, в России превратилась в абсолютно самое трусливое позорище. И свои щупальца Путин запустил практически в мозги всех, кто находится в зоне поражения этих СМИ, сайтов, радиостанций, которые работают 24 часа в сутки, талдыча одно и то же. То есть это все население. И, кстати, все, кого мне удавалось там обследовать, даже из тех, кто приезжает на Запад, все в той или иной степени этим дерьмом инфицированы. Свободны только, ну, люди, которые принципиально понимают вопрос, и те, кто на Западе там не менее 3 лет. И то не все. И вы помните историю Джонстауна. В какой-то момент Джонс отдал команду умирать. Сперва члены секты Джонса убили 200 своих детей. 200 или 213, не помню уже. Без колебаний. А затем они уже начали умирать сами. А идеология Путина, она слово в слово повторяет идеологию Джонса. И ну, ведь Джонстаун тоже был задуман как новый полюс мира. И эта схема была полностью скопирована Дугинами, Прохановыми, Прилепинами и другими идеологами сегодняшнего российского шизоидно-фашистского культа. Ведь они свою Россию срисовывали даже не с графомана там, Ильина, а именно с Джонса. Потому что тот делом доказал, что его метод сплочения людей, извините, самый эффективный. И вот там в Джонстауне тоже не все хотели умирать, когда поступила команда одномоментно начать пить циан. И когда все собрались вокруг бочки с этим адским компотом, с цианидом. Но, тем не менее, дальше сработал фактор массовки. Тот же самый фактор, который заставляет подплясывать на танцполах, тех, кто даже не хочет это делать, подпевать, отбивать такт и так далее, то есть вот тот самый рефлекс подражания, благодаря которому человеческие стаи чему-то в свое время сумели научиться. И тут мне задают уже вопросы, неужели не видят и не понимают там, например, офицеры ФСО, генералы, в которых хоть капля разума осталась. Ну, вы знаете, в том же самом Джонстауне, ближний круг Джонса, тоже видел, куда все идет, и Джонса никто не ликвидировал. Все как бараны умерли вместе. Стоит понимать, что Россия сейчас – это деструктивный культ. Хотя русские не являются народом-воином, но граница жизни и смерти для них весьма условна. По крайней мере, большинство, для большинства, жизнь которых не слишком отличается от смерти. Они, конечно, привыкли к стилю своего существования, но этого поразительного сходства ничто не отменяет. Кстати, я вот имею опыт общения с эксгуматорами и изучал вопрос. И вы знаете, такая поразительная вещь. Покойник тоже привыкает, по свидетельству эксгуматоров, привыкает к своей могиле. В разные века производились эксгумации, и вынутый из своей могилы покойник, еще, в общем, в приличном состоянии, относительно целенький, в других условиях разрушается почти мгновенно. Да, ну вот, кстати говоря, тут Украине, судя по сообщению «Нью-Йорк Таймс», предложили вернуть ядерное оружие. Такая решимость то ли назрела, то ли она уже назревает, наливается. Чиновники США и ЕС предложили Украине вернуть ядерку. Но нет сомнения в том, что время и события будут убеждать Запад в здравости данного предположения, но надо понимать, что оно существенно и существенно запоздало. А основной веселухой последних дней была история с ракетами, во-первых, да, со всякими этими орешниками и с тем, что Маша Захарова прямо на официальном брифинге получила предупреждающий звонок, запрещающий ей говорить на эту тему, и этот прелестный момент был зафиксирован всеми СМИ, которые присутствовали на этом брифинге. Разумеется, это Машина профнепригодность в чистом виде. Ну, не следует вести переговоры и получать кремлевские указявки рядом с чутким транслирующим микрофоном, тем более во время официального брифинга. Это знают, не знаю, там даже Петров, Баширов и Патрушев. Она все-таки дипломатический работник, это не артист, не лектор, которому это, ну, скажем так, простительно. Но избежать такой ситуации было бы очень просто. Спецпредставителю МИД Захаровой надо просто было гораздо больше пить. Если бы она накатила не как обычно 200, а приняла бы дозу посолиднее, то во время выхода на сцену просто бы упала и блеванула и заснула. И никакого скандала бы не случилось. Доставили бы носилки, унесли Машу, и все бы кончилось хорошо. Вся пресса мира не узнала бы, что Россия шарашит межконтинентальными ракетами стоимостью 50 миллионов долларов по аптекам и центру реабилитации инвалидов в Украине. Как выяснилось позже, эта грандиозная ракета сумела помять крыши гаражей. Дело в том, что она еще, почему Маше было запрещено об этом говорить, ракета-то, в общем, не взорвалась, и это испытание, как выразился Путин, было не слишком удачным. Но тут же возникла идея, что Машина, приседание в лужу было инсценировкой. Нет, конечно, это была не инсценировка и не постановка. Это элементарный прокол, честно говоря, который случается со всеми артистами, выступающими лекторами с тех пор, как изобрели вон там радиомикрофон. Был случай даже, когда человек на секундочку ушел от зрительного зала, в котором было 2000 человек, 2000 зрителей, слушателей, ушел писать с радиомикрофоном, включенным, и 2000 человек имели возможность слушать, как он это делает. Вы этого человека знаете, но вот если до конца выпуска «Экстракта» вы угадаете, то было бы очень забавно. Тут же МИД кинулся на защиту Захаровой, который стал всюду публиковать ее мордуленцию и заявлять, что Захарова – это лицо России. Ну, вообще, это интересное заявление, оно великолепно комплектуется с ожиданием ядерной войны. И вообще теперь понятно, чьим портретом должны быть украшены боеголовки Орешника и других путинских ракет. То есть физиономия Захаровой была бы наиболее уместна. А затем есть, конечно, еще забавности. Режим Путина, он спохватился, он начал теперь изымать подвалы у граждан и у товариществ-собственников жилья для создания в них убежищ. На тот случай, если план Путина сработает на все 100, и ядерная война все-таки состоится. Получив кремлевский сигнал первым вытянулся во фронт и начал осваивать всякие погреба, подполья, подземелья, очень туповатый, но очень исполнительный губернатор Ленобласти. Но, надо сказать, Ленобласть – особая территория. Там 99% всех подземелий и поддоней давно превращены в неразгребаемые помойки. Затея превращения их в убежище глупейшая, потому что смерть в убежище на куче дохлых крыс в обнимку с мощами бомжа – это гораздо тоскливее, чем, например, там коллективное испарение в ночном клубе. Но, впрочем, в ту ночь, когда полетит ядерка, 99% население Российской Федерации, я полагаю, просто используют подлетное время, чтобы быстро до отключки наклюкаться. А в таком состоянии люди, конечно, уже никаких укрытий не найдут, да и искать их, собственно говоря, не будут. Кстати говоря, вот эти вот подземелья, подполья с засохшими бомжами и умершими еще в 1974 году на трубах теплоцентрали водопроводчиками можно украсить муралами с портретом Захаровой. А россиянам будет легче и комфортнее умирать. А тем временем, все-таки кое-кто собирается дожить до Нового года. Оптимизм этот необъясним, но он наличествует, потому что мы видим, что например, на Поклонной горе в Москве собираются проводить массу мероприятий, новогодних мероприятий. И мы видим, что русское победобесие находит новые формы веселья, новых героев и новых героинь. Теперь детям, которые рискнут посетить новогодние мероприятия в музеях на Поклонной горе, станет известно о распятой елке в трусиках. Было и такое. Посмотрите, там афиша «Елки Победы». Это началось с прошлого года, но в этом году продолжается. Вероятно, это некая неизвестная война. Это попытка пальм и фашистствующих баобабов захватить российскую тундру и тайгу. Да, вероятно, та война была страшной, летели гиперзвуковые аналоговнетные шишки, сотрясались рощи, там все пылало, березоньки превращались в пни, и баобабы, срывая с елочек кору, насиловали их прямо в дуплы, заставляли учить свой баобабский язык. Но русская древесина тогда одолела, она гнала баобабы до самого Мадагаскара. Ну, я думаю, что в ближайшее время военно-историческое общество, которое легко выдает на гора любую муру, впишет и эту страницу в героическую историю Отечества. Ну вот по поводу елок, помимо этих откровений, деткам будет предложен набор других патриотических радости они смогут там в пилотках станцевать яблочко на минном поле и, ну, разумеется, минутой молчания почтить память дров и бревен, имеется в виду вот то самое мероприятие «Елка Победы». Посмотрите у меня в телеграм-канале, крайне любопытное и важное, скажем так, видео. На видео проход пьяного орка по трупосортировочному цеху Министерства обороны Российской Федерации, куда сволакивают часть фронтовых трупов. Там он ищет боевых товарищей. Съемочка краткая, потому что орку стало страшно. Он, наконец, то, что называется, взглянул в глаза родине и выяснил, что они давно вытекли. Он был готов присоединиться к СВО им, но он явно не готов СВО их долго нюхать. И орк, который ищет там каких-то боевых товарищей, в панике выскакивает. Таких трупозаготовочных комбинатов, цехов, по крайней мере, уже 82 штуки. Покойницкий поток непрерывен, ящиков на всех не хватает, а сортировка трупов идет на глазок без экспертиз и прочих заморочек. Такие видосики очень полезно смотреть тем, кто своей судьбой выбрал контракт и идиотическую СВО. Ну вот в Оттаве, это важно, это интересно, в Оттаве при поддержке парламента Канады, диаспор Чечни, Бурятии, Башкирии, Украины, Польши, Маньчжурии, сообщество защиты прав народа уйгур, прошла конференция о деколонизации России. Эта идея о деколонизации, мы знаем, да, про то, что она всегда хороших русских немедленно укладывает в обморок. На этой теме подрываются почти все. Вот сразу обнажаются патриотические пятачки и слышно знакомое хрюканье про родину. Но деколонизаторские тенденции, они же не с Марса транслировались и не спустились волшебным образом на Землю. Это органическая реакция на войну и прежде всего на ту наглость и жадность, с которой Кремль сегодня грабит свои колонии, выгребая не только ресурсы, к этому все привыкли, выгребая жизни этих малых народов. Сейчас эти колонии для Путина гораздо важнее ракеты нефти, потому что только в них, в этих колониях сосредоточены те запасы насильственно одураченного и деклассированного быдла, а это быдло является основным инструментом шизоидной войны Путина. Вот все эти уставные документы деколонизаторских комитетов, они за последнее время приобрели юридическую грамотность, они уже не являются такими гневными слепыми дзыбао, но вот причины необходимости распада России и освобождения захваченных Москвой земель малых народов рисуются там очень туманно, там очень много общих фраз. Я разместил в телеграм-канале один из таких документов. Но следует понимать, что это, да, это естественная реакция. И Путин может обойтись без чего угодно. Он не сможет продолжать войну только без покорного и готового идти на смерть, в трупосортировочные комбинаты, в окопы дураков. И, к сожалению, пользуясь тем, что в черном теле всегда содержались вот эти самые малые народы, и народцы или нацмены, как говорили в Российской империи СССР, и являются самой беззащитной категорией, и оттуда максимальное количество контрактников и мобилизантов, конечно, вот, скажем так, отделение колоний Путин не переживет точно. А это отделение уже становится стратегической необходимостью, ибо понятно, что Москва своими силами не может воевать ни с кем. И я вам хочу сказать, что вот уже почти три года идет поиск той щели в доспехах, путинских, через даже не путинских, скорее всей России, через которую клинок слова мог бы протиснуться и заставить найти нервную ганглию, нервный узел и заставить вздрогнуть Россию. Через эту щель можно было бы вколоть противоядие. Но на данный момент, я вам скажу, ну, правда, силы очень малочисленные, которые занимаются этим поиском, противоядие так и не открыто. Но нельзя сказать, что все впустую. Да, попытка подобрать вот этот клинок пока не успешен, но на данный момент известно, что на русских, например, что на них не действует. На них не действует никак сообщение о фронтовых смертях, о потерях. Никакого впечатления на них не производят цифры огромности, несуразной огромности военных потерь. Это не работает ни в одну, ни в другую сторону. Эти цифры не разжигают ни чувство мести, ни сокращают поток контрактников. То есть реакция на потери – абсолютно уникальное равнодушие. Разоблачающие известия о зверствах, о садизме, о бомбежках, о расстрелах, пленных раненых вызывают у русских скорее воодушевление, чем смущение или стыд. Процентов 10 радуются шумно, открыто с песнями и плясками – 30 выражают просто такое гугукающее удовлетворение, а все остальные в той или иной степени пришипливаются и молчат, но, по крайней мере, никаких взрывов негодования при известиях о садизме армии не возникает. Пытки пленных или политзаключенных тоже никого не волнуют. В России реакция скорее одобрительная, то есть педалирование на эту тему тоже, в общем, не изменяет русское общество. Подлые приговоры, типа приговора, там, например, недавнего Буяновой или режиссеркам, тоже не производят никакого впечатления. Большая часть трусливо молчит, а 10% громко злорадничают. Там ведь надо понимать, что еще элиты сейчас являются концентратом невероятного дерьма. И это то качество, о котором даже говорить стыдно, потому что все люди, которые не склонились перед диктатурой, перед убийцей, перед войной, они все покинули Россию. Сейчас русская элита, русская эстрада – это самое позорное зрелище, позорнее там всяких прилепенных Дугиных. Те хотя бы убежденные людоеды-фашисты, которые готовы увечить миллионы. Так, затем сообщения о сумасшествии Путина тоже не работают. Они все россияне под воздействием пропаганды думают примерно как Путин, а человек никогда не соглашается признать психически больным того, кто ведет и говорит, кто ведет себя и говорит так же, как он сам. Двойниковые холодильные версии воспринимаются весело, как анекдот, но тоже не работают. А со всякими санкциями, изоляциями, мировым осуждением, тут Россия откровенно просто наслаждается. Помните, да, институт Аленсбах долго выяснял, какая страна в мире является наиболее опасным, разумеется, опасной. Разумеется, Северная Корея оказалась на третьем месте, на первом оказалась Россия, и она с колоссальным отрывом лидирует в списке опасностей для человечества. Публикаторы этого труда, наивные европейцы, полагали, что Россия, ознакомившись с этим авторитетным исследованием, впадет там в ступор стыда, раскаяния и отчаяния, начнет исправляться. Они абсолютно не знают Россию. То, чего во всем мире стыдятся, в России принято гордиться. Тупостью, вороватостью, лакейством, богатством, нищетой, язвами, грязью. И, конечно, когда эти исследования докатились до россиян, но в стране сладко запылали сердца, потому что признание России самой опасной страной мира страшно польстило бомжам, алкоголичкам, забулдыгам, генералам. У них как раз укрепилась уверенность в том, что Путин ведет их правильным путем. И они чувствуют, что живут не зря, что они могут из грязного выгребного сортира показывать свой грязный кулак мира, а это и есть то самое русское счастье. Оппозиция не работает, она вызывает брезгливый смех в России, надо сказать, весьма и весьма справедливый. И все тезисы из декларации тоже никак не работают. Сравнение с фашистским рейхом и Путина с Гитлером скорее, ну, скорее поднимают россиянам самооценку. Для вида они формально пофыркивают, но ничего против не имеют. Подделка выборов, разоблачение этих подделок, все же понимают и все входят в положение. Да, они понимают, что губеров и депутатов, да, рисуют. А вот в цифрах, избирательных цифрах самого фюрера никто особо не сомневается. То есть педалирование этой темы тоже бессмысленно. Тюремные пытки на территории России не производят впечатления на россиян. Издевательство над детьми и зомбирование этих детей в школах не вызывает никакого беспокойства. Разгул зэков, ну, он воспринимается с кривой ухмылкой, срабатывает наивная надежда на то, что подонки, вернувшиеся с СВО, растворятся в многомиллионной жизни, бесследно растворятся и на жизнь серьезного влияния не окажут. Описание грядущих экономических бедствий россияне воспринимают примерно как трюмные крысы, которые при появлении в трюме воды и поднятии ее, ну, просто перелезают на бочки и мешки повыше. То есть подорожание, ну, бурчат, но никакой остроболезненной реакции. Вот, собственно говоря, точки, куда бить бесполезно, а тот ганглий, тот нервный узел, укол, который заставил бы протрезветь Россию, пока не найден, но он, несомненно, есть. Так что поиск продолжается. А ведь, да, конечно, для очень многих есть вот их бытовая Россия, в которой вроде бы все это не так заметно, не так больно, не так страшно. И каждый находится с этой бытовой своей Россией в каком-то тактильном контакте. Но есть, помимо всего прочего, и медийная Россия. И картина, которая создается прессой, телевидением, интернетом, свободной прессой прежде всего. И я вам скажу одну важную вещь. В истории остается медийная картина, а бытовая, она ежедневно умирает. Сегодня день рождения шамана Александра Габышева, того самого, которого так и не удается пока выцарапать из лап карательной психиатрии. Но те адвокаты, Прянишников в частности, которые взялись это делать, они все равно не отступают. И в ближайшее время назначена дата судебного заседания по делу о продлении принудительного лечения. Адвокаты будут что-то пытаться сделать. И, разумеется, мы тоже просим и тоже примем в этом участие в расходе, ну вот, скажем так, в сборе на те транспортные средства, потому что долететь до Уссурийска нынче в России – это очень дорогое удовольствие. У меня появится в телеграм-канале через непродолжительное время появится ссылочка, как можно в этом поучаствовать. Вот, собственно говоря, и все на сегодня. Слава Украине! Живи Беларусь! Про Габышева я уже сказал. Ну, если ничего не случится экстраординарного, если завтра еще не начнется ядерная война, то мы тогда с вами повидаемся. Если начнется, тогда мы обязательно выйдем в эфир, потому что всем будет жутко интересно ее интернет. Какое-то время будет. Какое-то время, конечно. Ладненько, все, до свидания.